Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. И сегодняшний вечер, ну, во всяком случае, час из него мы проведем за поиском литературных аналогий и всяких прочих ассоциаций к нынешним текущим новостям. К новостям этой недели, прошедшей с воскресенья по воскресенье. Помогать нам в этом будет. Но на самом деле, что я лукавлю? Конечно, мы в этом помогать будем Дмитрию Львовичу Быкову, неизменному ведущему, автору и главному королю этой программы. Добрый вечер, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, дорогой Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Вот, я напоминаю, что у нас с вами есть и некоторый интерактив. Интерактив у нас через донаты происходит. Донаты, ссылки есть в описании. И можно оставить свой донат, ну, в смысле, оставить свой вопрос в этом донате Дмитрию Львовичу. Можно попросить его поискать какую-нибудь литературную ассоциацию к какому-нибудь предмету, явлению, новости, к чему угодно, абсолютно, находит ко всему, честно сказать. Вот, а кроме всего прочего, можно и, например, просто задать какой-то вопрос, а можно оставить подвешенный донат, это значит, мы будем выбирать из чата, и уже один такой есть, так что в чате, дорогие друзья, кто хочет бесплатно спросить что-нибудь у Дмитрия Львовича, пишите крупными буквами слово «вопрос», а все остальное мелкими буквами пишите, что вы хотите спросить у Быкова. Вот. Ну, а мы начинаем. Ну, новости недели, конечно, вчерашними новостями полностью перебиты. Абсолютно в ресторане на Кудринской площади, внизу высотки. Высотка на Кудринской площади, мне кажется, известна не только москвичам далеко, вот, но и по, не знаю, по фильмам, по хроники, по фоткам, почему угодно. Один из таких символов Москвы. Там вчера произошел очень сильный взрыв. И по последним данным, там погибли 5 человек. Видимо, было покушение на генерала, как предполагается, на командующего военно-космическими силами. Возможно, опять же, мы не очень знаем, на самом деле, так это или нет, но постепенно вроде бы картина складывается. Сейчас по последним данным, вроде бы его дочь пострадала, и, может быть, погиб зять. Соответственно, несколько человек погибли, больше десятков, там, да, несколько десятков, прошу прощения, получили ранения, повреждения. Ну, в общем, такой случай очень мощный, очень громкий. Вчера перекрывали все Садовое кольцо, там работал ФСБ всю ночь. В общем, мощнейший такой случай произошел в центре Москвы. Что думаете по этому поводу? Есть что-нибудь у нас, есть у нас куда-нибудь сходить в литературу по этому поводу?
Ну, в литературе, конечно, роман Алданова «Истоки», в котором объясняется, что террор происходит там, где нет движения истории, где на пути истории поставлены искусственные запруды, эти запруды взрывают. Мы не можем одобрить террор, и даже Ленин при всей своей жестокости любил повторять: мы пойдем другим путем. Но совершенно очевидно, что взрывать рестораны, в которых часто страдают ни в чем не повинные люди, это не наш путь, скажем мы по-ленински. Но взрывы происходят тогда, когда на пути истории ставятся заторы. Мы живем сегодня в ситуации отложенного завтра. И это заставило меня как раз писать стихи на этот случай. Понимаете, стихи не то чтобы о самом взрыве, а о ситуации, когда эти взрывы, вы увидите, станут в очередной раз московскими буднями, как не ужасно это звучит. В Москву пришел террор, точнее вернулся. Дверь взорвана, оторвана рука, но, извините мне мое занудство, я все-таки начну издалека. Вот говорили: новая стабильность, проклятые 90-е, господа, террор и сострадание не добил нас, теперь он возвращается сюда. Ведь если нет политики, и если эпохи объявили приговор, эсеровские практики воскресли, раз нету перемен, то есть террор. Если Ленин спрятался в разливе, а Керенский, походу, еле жив, я понимаю, хочется о взрыве. Но потерпите, будет и про взрыв. Сегодня наша жизнь сплошное вроде. за рубежами, в кольцах ли Москвы мы будущим живем, что твой Мавроди, поскольку настоящее, увы. Нет, не избыток пылкого азарта, мечтательности, ленинский прищур, но нас волнует то, что будет завтра. Сегодня затянулось чересчур. Мы знаем все, что будет, но сегодня замедлился как будто ход планет, как будто шутка странная Господня. Все кончилось, а будущего нет. Сегодня все сплошное накануне. Мы живем в движении, прекратив беспамятстве, как будто натянули на нас один большой презерватив. Но будущее есть. Его прославить уже легко, но отрыв берет. Я запросто могу его представить. Вы тоже, кстати, можете вперед, когда уже Беркович на свободе, а вместе с ней прочие языка, шаман поет в подземном переходе и подают, но морщится слегка. Элита переехала в трущобы, границы глянца несколько раз мыв. Я обещал о взрыве, но еще бы. Не торопитесь, будет и про взрыв. Я долго так тянул, чтобы ощутили, как страшно время тянется сейчас, при нынешнем российском Чикатиле, загадочно проводившем нас. Жестокое, загадочное чудо, как это все зависло во главе. Все знают, что с ним будет. Но покуда только взрывы. По Москве. Они как эхо будущего грома, как обещание ливней проливных, и стены накренившегося дома заранее содрогаются от них. И если говорить о генерале, не знаю точно, как его зовут, его еще сегодня не взорвали. Но завтра, и здесь автор умолкает.
Вот ваши версии, дамы и господа, ваши версии, что там могло, могло быть...
Обойдемся без зануд, да, вот так и хочется, да.
На моменте, на котором остановился Дмитрий Львович. Да, отлично, слушайте, шикарная, особенно, ну, форма потрясающая стихотворения, конечно. Постоянное нагнетание саспенса со взрывом.
Да,
очень, очень круто. И то, что натянули на нас на всех большой презерватив. Вот.
Его действительно натянули. Мы живем в предохраненном будущем. Но то, что оно уже прорывается, и то, что эхо этих будущих громов уже слышится, я думаю, никто не будет возражать. Еще раз говорю, одобрять террор нормальный человек не может. Но все возможности изменить ситуацию, кроме него, мне кажется, в России исчерпаны.
Ну, смотрите, ведь, условно говоря, ну, террор, террор, террор рознь, наверное, я не знаю, просто, ну, взрыв какой-то, устранение какого-либо врага с помощью взрыва, это, ну, просто определенный инструмент.
Обычная практика, да. Тем более, что человек, причастный, в общем, к Буче, причастный, по всей видимости, к самому страшному начальному периоду войны, когда он довольно сильно лютовал, не будем называть имен, потому что нам точно неизвестно, все же очень засекречено, но понятно, что люди, собравшиеся там, имели отношение к первому и самому дикому периоду войны, который был России бездарно провален и чрезвычайно при этом жесток. Да? Как было сказано у Фейхтвангера, что жестокость войны, в иудейской войне есть эти слова, что жестокость войны проистекает, как правило, от ее неудачливости, от неумения построить новую стратегию. Но это бог с ним, это отдельная тема. Я просто хочу сказать, что очень долгое время легитимность этого режима российского, она строилась на главном договоре. Мы прекратили террор, мы прекратили московскую нестабильность, мы дали вам взамен несвободную так себе жизнь, но этот паритет держится, держится этот пакт. Сегодня видно, что этот пакт нарушен. Разрушена иллюзорная, конечно, кажущаяся, но все-таки стабильность Москвы. До нее добралось все то, в чем Украина живет последние 4 года. Радоваться этому я не могу, но подтверждать это всякий раз все равно, что подтверждать законы истории или физики.
Ну, есть такая штука. Но с другой стороны, вот мы можем выступать там против террористических методов. А потом, вот когда смотришь, например, то, что делает Израиль, я сейчас без какого-либо, вообще без какой-либо позиции.
Без антисемитизма, да, без какого-либо антисемитизма.
Без осуждения, без одобрения, ну просто. Ну, они же тоже точно устраняют, там, я не знаю, полевых командиров. Вот,
И находятся
и...
люди, которые горячо им сочувствуют, разумеется, как же можно устранять? Ведь вместе с ними гибнет их родня. Но, с другой стороны, понимаете, мне вспоминается здесь замечательная фраза Даниила Гранина из повести «Однофамилец». «Когда убивают царя, гибнет и извозчик», — говорит герой. А старый профессор, грозя ему пальцем, говорит: «А ты не вози царя». Вот это, как ни печально, но Даниил Гранин был большой гуманист, да.
Да, я не просто так привел пример Израиля, потому что мне кажется, это в некотором смысле перекликается с Украиной, потому что террор Израиля он ответный, ну
Конечно.
если его
Это не их
называть
инициатива,
террором.
конечно. Конечно.
Да, ну вы просто сказали, что террор возникает там, где нет места политики, верно?
Да, где нет истории, где на пути истории возник затор, и этот затор взрывают. Как ни ужасно это звучит.
Но, условно говоря, то, что творит Владимир Путин в Украине, оно откуда возникло?
Ну, это мы с вами оба понимаем. Владимир Путин развязал эту войну в Украине, потому что он не хочет терять власть. Он погрузил Россию в анабиоз. Россия начала из этого наркоза выходить в 2011-2012 годах. Ему понадобились новые наркотизирующие средства. Началась война. Я помню, кажется, Сурков говорил, что Украине просто не повезло. Украина оказалась рядом с Россией на территорию совместного сопредельного государства, еще недавно территорию СССР, вынесена гражданская война, которая зрела бы в России. Ясно совершенно, что Украина здесь ни в чем не виновата, они даже не пытаются сделать вид, что она виновата. Просто война понадобилась для того, чтобы бесконечно продлевать путинскую власть. То, что пришло в Украину, это отсроченная не осуществившаяся политика России. И конфликт, который развязан в Украине, конфликт между старым и новым, это тот самый конфликт, который и в России зрел. А просто в России уличная активность, она не по украинскому сценарию обычно происходит. Историю отменить нельзя. Ее можно временно перенести на сопредельную территорию, но она вернется в Россию обязательно. Только она вернется не в майданном формате, а в формате смуты. Я думаю, что сегодня подавляющему большинству уже понятно, как только Путин закончит войну, он получит смуту у себя дома. Поэтому он не может ее заканчивать никак, а вечно продолжать ее не может тоже. В общем, положение, которого не пожелаешь никому.
Ну и вот для того, чтобы продолжать войну, как предполагают многие, Путину нужна мобилизация. И вот тут, знаете, у меня такое впечатление, что разговоры о мобилизации, они похожи на попытки разжечь костер с мокрыми дровами, знаете, вот в лесу. Дрова подмокли, другого ничего нет, у вас спичек ограниченный запас. Но рано или поздно что-то как-то вдруг с какой-то там 118-й спички занимается. Вот. И так вот было похоже на этот раз. Очень много же было разговоров о мобилизации давно, там месяца назад там, и так далее. Но как-то в какую-то, не знаю, в какую-то реакцию, в какую-то панику, не знаю, в какие-то слухи такие мощные, в массовые запросы в интернете, в рост аренды недвижимости в Армении, все это не превращалось. А сейчас превратилось. Мне кажется, причем получилось это с подачи президента Зеленского, который сказал, что готовится мобилизация. И вот как-то за этим, за очередным его, это же не первое его заявление подобного рода, и вот за очередным его заявлением вдруг понеслось. Все вокруг, из каждого утюга, значит, говорят про мобилизацию, будет, сразу после так называемых выборов, то все. Слухи, так сказать, тут и там ходят, словно мухи, по кому там, не помню, по углам. Вот. Но беззубые старухи их разносят по углам. Да. Вот
Ну,
как-то так.
понимаете, вот здесь мне в связи с этой мобилизацией вспоминается, я прочел этот рассказ в свое время прямо перед уходом собственным в армию, поэтому он не врезался в память. Это рассказ «Горького жалобы», один из лучших горьковских рассказов, с потрясающей силой написан. Вот я один абзац оттуда прочту. Мне кажется, говорил офицер, дергая шеей и прикрыв глаза, что я однажды видел весь народ в аллегорическом человеке, в запасном солдате новгородцем. Странный случай. Пришлось мне быть в Старой Руси во время мобилизации. Стою на платформе, сажают солдат в вагоны, бабы ревут, пьяные орут, трезвые смотрят так, точно с них кожу сдирают сразу. Знаете, видно, что народ собирается защищать свою страну от коварного врага и так далее. Вот черт, и между прочими прискорбными рожами вижу одну. Настоящий великорус, грудище, бородище, ручище, нос картохой, глаза голубые. И это спокойное лицо, терпеливое, черт его возьми, уверенное, уверенное в том, что ничего хорошего не может быть и не будет никогда. Держит за плечо свою оплаканную, раскисшую в слезах бабенку и внушает ей могильным голосом, но спокойно дьявольщину внушает, кому что продать, где сколько взять, никаких надежд на возвращение не питает, и не мобилизация это для него, а ликвидация жизни, всей жизни, понимаете? Приятно видеть эдакое, анафемский фатализм, вы понимаете? Нуль, дыра, бездонный, чистый нигель. Я ему говорю, что ж ты, братец мой, так уж отправляешься на дело, а духа никакого, надо, братец мой, дух бы его иметь, надо надеяться на возвращение со славой, для Родины это пойми. Мы, говорит, ваше благородие, все понимаем, мы исполним все, что прикажешь. Да сам-то ты, говорю, хочешь победы? Нам говорит не то, что победа, а хоть бы и совсем не воевать. Тьфу! Вот эти слова горьковские, это вообще-то, понимаете, рассказ 18-го года. Но воспоминания о сравнительно недавней мобилизации, но, по крайней мере, по публикации я называю, но вот это ощущение ликвидации жизни и это ощущение мертвого терпения, когда эта мобилизация волнует Украину больше, чем Россию, это временная вещь. Понимаете, потом я могу желающих отослать к этому рассказу, там есть продолжение, этот новгородец сам потом появится, и, прямо скажем, продолжение не обрадовало этого офицера, почитайте. Но сама по себе ситуация абсолютно один в один. Пока это вот та же молчаливая фаталистическая покорность и ликвидация жизни. Ну, если вы помните, действие рассказа происходит в 16-м году, все довольно близко.
А от чего это такая покорность? Вот она чем могу обусловлена?
Сказать, могу сказать, Саша, от выученной беспомощности, от полной безнадежности любых перемен. Дело даже не в том, что люди там понимают бессмысленность революции. Да? Революция была, и, в конце концов, не один раз. А люди понимают, что после нее не будет никаких перемен. То есть она опять откуется во все то же самое. Мы можем проявить какую-то активность, да, как у Мережковского в «Головка виснет» в замечательном очерке. Мы можем подергаться, немного подергаться, а потом опять та же самая удавка. То есть без радикальной перемены всей матрицы ожидать, что какие-то революции приведут к другим результатам, невозможно. Именно поэтому я и жду от нынешней российской ситуации не просто революции, не просто какого-то очередного временного беснования. Нет, я жду большого переучреждения страны, потому что ходить по кругу, мне кажется, очень надоело.
Мне с этой мобилизацией еще, конечно, интересно, ну, с этими разговорами, что, ну, такое впечатление, что она ее теперь как бы обязана объявить, потому что все ее так ждут, даже те, кто ее отрицают. И настолько это, ну, как бы ожидание, оно такое пророчество, которое должно бы стать самосбывающимся. Я поэтому так и назвал самосбывающейся мобилизацией сегодня. Мне кажется, в литературе должны быть такие сюжеты, когда все, я уж не знаю, ни с того ни с сего или по каким-то причинам начинают говорить о чем-то, чего еще не существует, а оно сбывается.
Ну, это всегда так в России бывало, потому что, если вы помните, кстати, если уж брать классику, однажды один студент Набокова спросил, откуда, собственно, взялся тот автомобиль, который преследует Лолиту и Гумберта. На что Набоков ответил, он соткался из страха, он соткался из его ожидания. Это его воплощенное ожидание возмездия, которое за ним поехало. Мы потом уже узнаем, что это был Куильти, а может, не было никакого Куильти, может, ему это казалось. Это воплощенный страх, соткавшийся из ожидания возмездия. Поэтому в России все понимают, что произойдет. И, кстати говоря, вот это отсроченное будущее, оно страшнее всего именно потому, что все понимают. Все понимают, что будет после Путина. Все понимают, что будет вместо Путина. Все понимают, что Путин пойдет в учебники истории с однозначным и очень мрачным осуждением. Ну, все видят, да, все, что будет писаться в прессе завтра, послезавтра. Но дожить до этого послезавтра повезет не всем. Вот в этом-то и ужас.
Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайки. Те, кто не подписан на канал, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать разные программы. У нас, видите, бывают даже и премьеры. Накануне, в субботу, стартовала новая программа с Игорем Липсицем. Она уже выложена на нашем канале. Посмотрите, как вам, сделайте рецензию, не знаю, в комментариях к ней. Вот. И если будете подписаны, то не пропустите. Следующая программа с Игорем Липсисом в субботу, следующую в 19 часов. Ну, а пока у нас воскресенье и 19.22 на моих часах. Мы продолжаем программу с Дмитрием Быковым. И вот что дальше. Ну, ждут, что мобилизация, о которой мы только что говорили, произойдет после так называемых выборов. И перед нынешними, перед этими выборами Дума ушла на так называемые каникулы. Так называемая Дума на так называемые каникулы. Последнее заседание было проведено. И там, конечно, произошло, ну, невероятно зрелищное событие, ну, по меркам Госдумы, с одной стороны. С другой стороны, и вообще, в целом. Хотя мы к такому уже вроде потихоньку начинаем привыкать, но, тем не менее, все равно смотрится это, надо сказать, сильно кринжово. Значит, Володин, закрывая заседание Госдумы, это спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин, вот, начал скандировать кричалки. У них новая кричалка. И самое, конечно, потрясающее, как реагирует зал. Я уже видел это много раз. И сам смотрел, и в эфирах других, и у нас в эфирах несколько раз было, и в отъезде кукухи, и бог знает где. Но не могу себя отказать в таком каком-то guilty pleasure, прям самом натуральном удовольствии посмотреть его еще разок. Давайте поглядим.
Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа.
Пять раз. И ему, то ли так микрофоны хитро делают, что отрезают там половину аплодисментов, ну, в общем, не видно, что кто-то скандирует. Никакого какого-то вот этого экстаза-то нет. Все думают, как бы закончить аплодировать и вообще свалить бы отсюда. И это не последнее. То есть они свалили, а дальше уже ту же песню запел Владимир Васильев, глава фракции «Единой России» в Государственной Думе. Единственное, слава богу, пять раз не повторял. Давайте поглядим тоже.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, коллеги, товарищи, соратники. Так много сказано очень важных слов, которые отражают очень важные события и наполняют каждого из нас огромными чувствами. Я бы хотел сейчас выразить это, насколько смогу, коротко. Я хочу предложить нам всем сейчас пожелать успехов нашему президенту, который объединил нас всех. За Путина, за победу, за Россию.
Интересно, что в обратном порядке. У того Россия, Путин, победа, а у этого за Путина, за Россию, за победу.
Я не знаю точно, какая здесь литературная аналогия напрашивается, кинематографическая у меня совершенно очевидная. Когда Николай I приходит к декабристам, приходит к своей гвардии, кричит: солдатики, ура! Никто не отвечает, никто не поддерживает. И его ура в гениальном исполнении Василия Ливанова, неуверенная, виснет в морозном воздухе. Звезда пленительного счастья, 1974 год, да, к годовщине 150-летней декабристского восстания, снимается картина, на год ложится на полку, но потом все-таки учителя Иничкина добились того, что она вышла. А вот это жалкое уле, которое Николай пытается крикнуть перед гвардией, а гвардия не хочет отвечать абсолютно. Оно нам очень запомнилось, и мы, строго говоря, его осуществление потом увидели, когда никто не вышел защищать падающий совок. Сегодня, разумеется, мы видим то же самое, поэтому-то я и говорю о страшной ситуации уже наставшего будущего. Они не кричат «Ура!», они не поддерживают, они не голосуют, они видят, что время переломилось. Оно удерживается на инерции, но как долго оно может на этой инерции висеть, честно говоря, я сказать не возьмусь.
Да кто бы взял сказать? Но тут много аспектов, например, вот неожиданно, то есть не неожиданно, а наоборот ожидаемо, даже как-то немного ожидаемо поздно. Я думал, что это начнется гораздо раньше. Начался такой культ личности Путина, ну не как бы он такой немного фарсовый. То есть если во времена Сталина это с нашей точки зрения, из нашего времени был трагедией, то сейчас именно культ личности Путина, не его правление в целом, а его культ личности видится немного фарсовым. Ну вот какой-то Володин, которого все мы знаем, значит, со всех, так сказать, его сторон, вот что-то пыжится. Вот что-то, значит, добрым дедушкам, дедушкой прикидывается Владимир Васильев. Все они в глаза уже ему буквально славят его. Как бы, ну, уже это не первый год продолжается, просто сейчас как-то вышло на какую-то новую орбиту. Уже и Москва, Кремль, Путин по телевизору идет каждую неделю.
Да, это все мы видим. Но понимаете, вот в чем ужас настоящий. Мне вспоминается, безусловно, классическая аналогия, книга Чаплина «Автобиография», где он говорит: «Снимая великого диктатора, я испытывал впервые очень сильные моральные сомнения. Я не могу назвать себя слишком моральным человеком. Меня многие называли даже циником. Но снимать комедию о гитлеризме мне казалось неловким, потому что все происходившее вокруг Гитлера было прежде всего комично. Когда этот абсолютно не героический с виду, абсолютно смешной истерик вызывал своими речами этот массовый рев, это было прежде всего смешно, но тут же я вспоминал, что людей-то убивают при этом по-настоящему, громят по-настоящему, в концлагерях сидят по-настоящему. То есть, как бы ни была комична внешняя сторона этого режима, его фасад, изнанка его кровава. Вот это чаплинское чувство, когда и смеешься, и неловко смеяться. Это, я думаю, всем современным сатирикам чрезвычайно знакомо. Это не помешало Чаплину снять...
Да, Дмитрий Львович на Чаплине немного прервался. Возвращайтесь, Дмитрий Львович.
А я здесь, я с вами, все уже в порядке.
Да, не помешало Чаплину снять, вы закончили.
Не помешало снять Чаплину одну из самых смешных комедий в истории, но комедию, в которой слышится очень горький привкус, потому что и диктатора, и маленького человека играет один и тот же артист, заставляя очень о многом задумываться. Это его изнанка, как это не ужасно.
С другой стороны, вот мы видим, как абсолютно люди, которые, да, люди, которые представляются нам, они представляются, не мы их представляем, а они пытаются представиться нам как люди очень солидные. Ну, правда, Володин, он какой там, третий человек в стране, да, получается, или четвертый, третий, наверное, вот, по иерархии. Значит, он все время надувает щеки, он грозит, он все время, значит, проклинает иноагентов, уехавших там и так далее. Грозно говорит про врагов России, еще что-то, ножками топчет и так далее. Но когда он начинает вот это «Россия, Путин, победа, Россия, Путин» и такое гулкое эхо, значит, потому что никто не отвечает, или там тишина какая-то «Россия, Путин, победа». Это же так жалко, и так, ну, они сами не понимают, что ли, как они выглядят?
Понимаете, вот сейчас я как раз отвечаю, мне пишет один из моих еще московских студентов, спасибо вам большое, Олег, что вы смотрите это, пишет, что эти люди выглядят очень жалко, не обольщайтесь, они не грозные, они не страшные, они прежде всего жалкие. И кадры с Володей, мы говорим, да жалкие-то они жалкие, но когда в руках жалких людей оказывается ядерное оружие и власть над 1/6 частью мира, пусть даже 1/7, сейчас, после всех отвалившихся частей, это выглядит довольно страшно. Понимаете, да, жалкие, да, они не выглядят, может быть, это и самое страшное, что они не выглядят грозными. Но если вдуматься, ничего нет страшнее, чем ничтожество во главе такой пока все еще большой организации. Вот это довольно печально.
Ну
что, смотрите, спасибо.
Впереди следующие выборы, так называемые, опять же, выборы там и так далее, и вроде бы на них появляется какая-никакая интрига. Значит, какая-никакая интрига в виде партии «Яблоко». Зарегистрировали партию «Яблоко» там худо-бедно как-то, и вот, значит, начались, конечно, споры, пересуды среди антипутински настроенных россиян, что же теперь делать с выборами. Ходить ли голосовать, ходить ли не голосовать, поддерживать ли «Яблоко» или кого-нибудь, или бороться против «Единой России», или кого-нибудь, значит, поддерживать из парламентских партий, или пусть и кириенковских, но новых людей, у которых там не просто хорошие шансы, они могут даже второе место занять. В общем, всякая вот такая хрень, которая обычно не свойственно обсуждать в нашей с вами замечательной программе. Но, тем не менее, вот есть такая история, и я вот назвал «Яблоко единения», то есть есть устойчивое такое, как бы среди либеральной интеллигенции, устойчивая тема для дискуссии, скажу так. Ну, многие люди настаивают, что надо объединиться вокруг «Яблока» сейчас и дать совершенно легальный бой путинскому режиму на избирательных участках, проголосовав за «оное яблоко». Вы, как человек, который в свое время следовал стратегии «Нах-Нах», один, мне кажется, из застрельщиков стратегии «Нах-Нах».
«Нах-Нах», да, поросенок «Нах-Нах», который не стал ходить на выборы, потому что ему это показалось имитацией. Было такое дело. Но, Саш, сегодня ситуация сильно очень изменилась. Сегодня поросенок «Нах-Нах», я думаю, туда побежал бы. Мы же понимаем, что это голосование не за Явлинского и даже не голосование против войны, это напоминание о том, что в стране есть люди, думающие не так. Поэтому, естественно, последняя возможность или предпоследняя высказаться о себе, последняя это будет, когда они уже по-серьезному будут на улице, этой возможностью, на мой взгляд, пренебрегать не следует. Это напоминает мне эпизод из «Семьи Тибо», если уж говорить о классике, один из любимых моих романов, Роже Мартен Дюгар, замечательная хроника, когда там такая ненасытная Рошель, ей все время секса надо, а Антуан уже несколько подустал. И тогда она, лежа в постели, как в раковине, роскошная такая рыжая вакханка, говорит: ну что, Антуан, если ты не можешь ничего сделать, по крайней мере, скажи мне что-нибудь приятное. Если ты ничего не можешь сделать, ну, по крайней мере, скажи, да? А там Антуан говорит: нет, почему же, я еще очень даже могу. Нет, я уже вижу, что в тебе проснулся художник. Ты смотришь на меня глазами художника, и тебе уже больше ничего не хочется. Ну, по крайней мере, скажи, как я хороша. И он говорит: да, ты очень хороша, ты возлежишь, словно Венера в раковине. Она говорит: ну да, не дурно, попытка защитна. Вот попытка будет защитна. Если мы не можем ничего сделать, давайте хотя бы скажем. Мне кажется, ну, я советую только то, что я бы сделал. Если бы я был там, я бы, разумеется, пошел просто чтобы поглядеть на единомышленников. Мне почему-то кажется, что главные посетители избирательных участков в это время – это будут в основном мои единомышленники. Что-то нет у меня ощущения, что кто-то пойдет голосовать за «Единую Россию».
К нашим с вами услугам, Дмитрий Львович, такая потрясающая вещь в свое время
дистанционное голосование.
Да, в свое время представленное и, так сказать, евангелированная Алексеем Венедиктовым, как дистанционное электронное голосование.
Венедиктов до сих пор отдувается за поддержку ДЭГа.
Даже не отдувается. Слушайте, отдувается – это когда ты отбиваешься.
Раскаиваешься.
Да, и, я не знаю, если не расскажешь, то по меньшей мере как-то ты сопротивляешься. Венедиктов по-прежнему поддерживает дистанционное электронное голосование.
Нет, я думаю, что
выступает его адептом.
Я адептом не выступаю, и голосовать я не пойду, потому что, вы знаете, мы же с вами выродки, и для нас не существует ни консульских услуг, ни голосований, ничего этого. Но одно безусловно, если бы я был там, я бы сходил. Мне кажется, что сделать приятное яблоку здесь не главное. То, что яблоко добилось этой регистрации, я вот, честно говоря, не могу сказать, почему это, зачем. Может быть, правы были права была Тэфи, которая писала в своих воспоминаниях о работе в газете «Новая жизнь», что, кажется, гласность 1905 года дана была только для того, чтобы всех открывших рот потом пересчитать. Очень может быть, что яблоко зарегистрировали только для того, чтобы всех проголосовавших за него потом пересчитать, внести в реестрик. Это не исключено. Но если уж яблоко добилось этой регистрации, может быть, добилось для того, чтобы показать жалкий, как им кажется, результат, давайте их приятно удивим.
Я вдруг подумал, как бы могла выглядеть песня чиновника, ну, скажем, Минюста, как Пепе «Надежды маленький реестрик».
Реестрик под управлением, да, это безусловно.
Реестрик маленький.
«Надежды маленький реестрик», да, из тех, кто не согласен, да? Такой реестрик, даже не сказать либералов, а людей с хорошими лицами, как их привыкли называть. Ну, а почему бы не посмотреть на хорошие лица? Их еще довольно много. Кстати, вот после каждого эфира я получаю прямо порцию писем. Не надо нас всех мазать одной краской. Мы все там живем и все понимаем. Мы ничего не поддерживаем. Но вот есть замечательный шанс напомнить о себе, почему не сделать этого.
Вот, дорогие друзья, давайте мы сделаем вот что. Давайте, пожалуйста, поставим лайки, также подпишемся на канал. И...
А хотите, давайте голосование прямо в эфире сейчас проведем. Кто пошел бы голосовать? Ведь интересно же.
А мы недавно такое проводили.
Давайте, уже, да?
Да, давайте еще проведем просто пульс. Пойдете ли вы голосовать на выборах в...
По-моему, очень интересно.
Давайте, да. Значит, у нас будет 4 варианта. Да, точно да. Нет, это точно нет. Не знаю, то есть не решил. И не имею права, потому что нас очень много смотрят людей, которые не смогут голосовать. Не имею права, не смогу. Ну вот давайте не смогу, я не буду, потому что не смогу не в смысле не могу доехать, а ну права такого не имею, нету. Допустим, не являюсь гражданином России или по каким-то другим причинам. Мы уже ровно такое же голосование проводили, там было 39%, с Екатериной Михайловной Шульман в эфире, там было 39% тех, кто пойдет. Давайте продолжим эти изыскания, посмотрим, сколько с Быковым пойдет, значит, на голосование. Да, тем временем, значит, вот вы говорите, что для того, чтобы переписать всех, а потом прихлопнуть. Вот. А тут, значит, прихлопнули, ну, не как прихлопнули, сделали вид, хлопнули или попытались хлопнуть, не знаю, как это сказать. Короче, повысили Дурова до террориста-экстремиста. Раньше просто был какой-то неблагонадежный элемент. А теперь Павел Дуров, создатель ВКонтакте и Телеграма, официально внесен в список Росфинмониторинга в качестве террориста-экстремиста. Вот, собственно, говорят, такая история. Дуров, в свою очередь, сказал, что вообще вы еще не в курсе, кто кому будет интернет отключать. И это интересный сюжет, но мне интересно поговорить. Мы, по-моему, уже говорили с вами о том, какой герой Дуров. Вот он все время как-то то с большевиками, то с нашими, то с не нашими, то с большевиками, то с коммунистами. Как-то. Вот теперь вроде бы точно не с ними, но все-таки внесли в реестр террористов, экстремистов. А там, с другой стороны, черт его знает. Потрясающий, конечно, персонаж.
Персонаж потрясающий, но, знаете, мне трудно провести прямую литературную аналогию, потому что я не очень понимаю, с каким чувством Дуров должен на это смотреть. С одной стороны, неприятно, все-таки у него заморожены все его российские активы, я не думаю, что он отсюда, оттуда все забрал. С другой стороны, приятно, потому что оценены его заслуги, и он вообще выглядит сегодня едва ли не самым авторитетным, едва ли не самым серьезным человеком среди всех этих выродков. И мне вспоминается только из «Виконта де Бражелона», из третьей части трилогии «Дюма», там аббат-оппозиционер, правитель, после того, как его объявили врагом престола и какие-то санкции на него наложили, весь оппозиционный свет к нему поехал. И он уже не знает, что ему отвечать на эти поздравления, и выработал универсальную фразу: «Король был так добр, что вспомнил обо мне». Вот, видимо, это единственная острота, которую можно сегодня со стороны Дурова отвечать, потому что, по большому счету, для Дурова ведь ничего не изменяется. Он и так возможности жить и работать в России он не имеет. Его настроение и его, не хочу сказать ориентацию, но его политический взгляд нам примерно известны. Поэтому ничего нового для него не произошло. О нем вспомнили, да, король был настолько добр, что вспомнил обо мне. Вот, пожалуй, единственное, что напрашивается. А литературных аналогий с ним, понимаете, вот тут вспоминается мне одна хорошая фраза Суворина. Может быть, Дуров еще не дожил до такого уровня, но близко. В России два царя – Лев Толстой и Николай II. А кто из них сильнее, непонятно, потому что Николай II не может поколебать трон Толстого, а Лев Толстой, шутя, колеблет трон Николая. Конечно, я не могу сказать, что Дуров колеблет трон, но чье влияние больше, мне кажется, этот вопрос открытый.
А мне, знаете, кажется, что он и внешне, кстати, напоминает, но если мы за внешность берем киногероя, а не героя книги, который мы не очень понимаем, как выглядел внешне, мне кажется, и внешне напоминает, только Дуров помоложе несколько, вашего любимого персонажа Гарри Поттера, книги про Гарри Поттера.
Безусловно, да.
Кто ваш любимый персонаж?
Нет, ну, в «Гарри Поттере», конечно, любимый мой персонаж Северус, но...
Вот это он и есть.
То есть оборотень такой, да?
Конечно, конечно.
Ну, да, пожалуй, есть определенный, потому что, видите, про Северуса очень точно говорит Дамблдор. Он сам не всегда знает, когда он настоящий. Дуров тоже, вероятно, сам не всегда знает. Но Северус отличается чем? Понимаете, Северус был несчастлив в любви. Отсюда его закомплексованность. А Дуров в любви чрезвычайно счастлив. Он донор спермы, у него бесконечно распространено его потомство. То есть он как бы тип незакомплексованного снайпа. Если да, то с этой поправкой, безусловно.
Слушайте, но про Дурова как раз говорят, я не то чтобы согласен с этой точки зрения, я просто не сужу об этом, но очень широко распространенное мнение, что как раз Дуров-то один из самых закомплексованных людей на Земле, и именно поэтому разбрасывал 5000-ные купюры в Питере с высотного здания, именно поэтому, значит, устроил всю эту движуху со спермой, именно поэтому фотографируются вот эти фотосессии у него такие довольно странные, где он качок там или еще какой-то. Как раз очень много говорят по поводу того, что Дуров-то, в общем, не то чтобы...
Мне кажется, понимаете...
Не то чтобы демонстрация освобождения от комплексов.
Нет, он, мне кажется, ближе к Илону Маску. Это есть... уж искать аналог русскому какому-то иному Илону Маску, то Дуров больше всего похож. У него немного другое представление о стыдном и не стыдном, немного другие представления о норме. Поэтому он просто человек будущего. Если угодно, он такой следующий эволюционный скачок. Илон Маск ведь тоже в одном интервью сказал, что бессмысленно оценивать меня с точки зрения обычного человека. Я необычный человек. Я думаю, что Дуров тоже человек очень необычный, поэтому применять к нему традиционные меры, делать его экстремистом-террористом, обратите внимание, с каким достоинством и как легко он на все это отозвался. Но, в общем, теперь я думаю, что это, безусловно, повышение в его карьере. Потому что, ведь, понимаете, А в России будущего, которое настанет же, не будем в этом сомневаться, человек будет во многом оцениваться потом, какие у него есть боевые награды. А экстремист-террорист сегодня серьезная боевая награда, более серьезная, чем иноагент. И я говорю об этом немного свысока, потому что мне это право предоставили. С тех пор мои счета в России заморожены. Да там и не было уже ничего, если честно.
Да, вы знаете, кстати, согласен, на самом деле. Я поэтому, вот я предугадываю, что вы это скажете, поэтому и назвал этот раздел нашей программы «Повышение дурного». Ну, а теперь очень мощное, ну, я не знаю, повышение, не повышение, но очень мощный выстрел монеточки. Сейчас о нем поговорим. Я единственное скажу результаты голосования. Вот вы просили голосование, Дмитрий Львович, пожалуйста.
Да.
Получайте. Пойдете ли вы голосовать на выборы в Госдуму? Да, 42% собираются. Не имеют права 15%. То есть вообще надо считать по-хорошему от 85%.
Сейчас, секунду, там собака надрывается, сейчас я ее верну. Да. Бета!
Прекрасно.
Бета! Иди сюда.
Так, а я завершу результаты голосования. Да, хотя да, Быков интересовался, надо его дождаться, да, и не выйдет. Вон он возвращается.
Вот она вернулась.
Да, так вот, Дмитрий Львович, 15% не имеет права, так что считать по-хорошему надо было бы от 85%. Да, пойдут 42% от 100, нет, 29%, не имеют права 15%, не знают 14% еще не определившихся, то есть теоретически могут пойти даже большинство из нашей аудитории, подавляющее. Вот.
Хороший результат.
Хороший.
Значит, руки не опускаются.
Да? Значит, хороший. Это еще до выборов далеко, да.
Да, я думаю, ближе к выборам, когда яблоко начнут снимать, а снимать его начнут обязательно, количество людей, готовых за него проголосовать, очень вырастет на глазах.
Так, и обещанная монеточка. Знаете ли вы, дорогой Дмитрий Львович, что монеточка на этой неделе прославилась тем, что ее песня «Монополия», она называется, вошла в фильм, новый фильм «Человек-паук». Вот. Мы не будем слушать полностью монеточку, можем просто посмотреть, как она радостно об этом рассказывает, без звука, фантастически у Лизы все произошло, и здорово она это все воспринимает. Ну, там единственное, чем это дело омрачилось, это то, что в Украине, в украинских кинотеатрах вырезали этот небольшой совсем, там кто-то пишет даже, что 3 секунды, она вроде говорит, что побольше, но неважно. Небольшой совсем фрагмент с песней «Монеточки Монополия» вырезали из вот кинопоказа, и теперь в Украине никто не узнает о том, что там есть эта песня.
Ну, если брать аналогию, то вспоминается мне в первую очередь анекдот, приводимый Губерманом в его прогулках вокруг барака. Когда в камере происходит опрос: «Ты за что сидишь?» Я сказал, что Рабинович враг народа. «А ты за что?» Я сказал, что Рабинович не враг народа. «А ты за что?» Бог его знает, я Рабинович. Вот мне кажется, здесь с монеточкой произошло то самое. Монеточка в России вырезается, потому что она враг народа, в Украине, потому что она русская, и только Америка – единственная страна, где, видимо, можно будет увидеть эту картину в полностью непорезном виде. Вообще не очень понятно, каким должен быть сегодня русский. Должен он быть против войны, тогда его в России запретят, должен быть за войну, тогда его запретят в остальном мире. А Бог его знает, я Рабинович. Вот быть самим собой совершенно невозможно в этой ситуации. Но, знаете, уже очень многие попытались обесценить это достижение. Уже очень многие говорят, что да, 5 секунд, монеточка вот только на это может рассчитывать в Голливуде. Во-первых, 5 секунд в Голливуде – это то, что не светит очень многим этим критикам. Давайте сами попробуем. А во-вторых, монеточка для меня абсолютный идеальный пример современного русского человека. Творчество успешное, выступления бесчисленные, семья прекрасная, детей двое, муж любящий, отношение к поклонникам самое доброжелательное. Завидовать будем, как сказал товарищ Сталин, а товарищи Симонове, завидовать будем. Поэтому давайте порадуемся, что есть у нас такая замечательная девушка уже к 30 годам, настолько состоявшаяся во всех отношениях.
Вот полностью согласен с этой характеристикой, да. Ну и мои поздравления Лизе.
Монеточки и создателям фильма, которые сделали правильную ставку.
Это да, да, с таким приемом, а всем остальным рекомендую хотя бы на одну секунду ворваться в Голливуд,
ворваться
попробовать.
В да, Голливуд вот так. И там пропищать.
Угу, чего-нибудь, да. Ну и последнее, что я на сегодня заготовил, я напомню, что можно отправить донат и пообщаться с Дмитрием Львовичем. Там был один подвешенный, есть у нас два уже подвешенных, а у меня всего один вопрос. Тогда, друзья мои, срочно пишите что-нибудь в чате, какой-нибудь вопрос хороший только. Я плохие все равно не возьму, даже если они будут. Ну, плохие – это просто неинтересно.
Ничего, мне пишут, и мы озвучим то, что пишут мне. Давайте
ваш. Ну, это мы и так озвучим, вы все время без очереди все время пролазите, вообще не вопрос.
Простите, а мне стыдно.
Да, да вам можно, господи. Да. Вот, последнее, что хотел сказать, прежде чем перейдем к этим самым донатам, точнее, что обсудить хотел. Значит, книга про смешариков. Смешарики, тебе нужна Кузинатра. Так называется. Я не читал, честно говоря, не знаю о чем. Получила ограничение 16+. Вот. Ну, просто всегда подразумевалось, что это, в общем, детский мультфильм, хотя его смотрят взрослые. Ну и книга, значит, должна быть тоже, по идее, детская. Это трудно себе представить просто 16-летнего подростка, увлекшегося, так сказать, открывшего для себя смешариков, увлекшегося ими и купившего книжку. Ну, так забавно. Значит, дело в том, что... Ну, возможная причина в том, что авторы обращаются к читателю, пережившему выгорание, уставшему от работы и испытывающему тревогу. Ему, в частности, рассказывают, что такое синдром отложенной жизни и как с ним справляться. Возможно, именно тема и стиль повествования стали причиной для возрастной маркировки. Каких-то запрещенных для детей фрагментов в открытых материалах «Новая газета Европа» не обнаружила. Вот теперь и смешарики 16+.
Понимаете, если уж брать, безусловно, классиков, Борис Акунин, он же Григорьевич Хартишвили, уделяет педагогике очень много внимания в последнее время, и вот он, рассказывая о своем круге чтения, сказал, большинство книг якобы трудных для чтения я прочитал благодаря матери, которая мне вовремя сказала, это для взрослых, и проследила, чтобы эта книга лежала подальше, на полке доступной, но не самой доступной. И таким образом я прочел всю трудную литературу, все, что обычно школьнику скучно. Это для взрослых. И он берет и читает. Мне кажется, это было именно в исполнении Акунина. Хотя, может быть, я это слышал еще от кого-то из современных классиков. А в моей практике вообще ничего никогда не прятали, не запрещали. Может быть, поэтому многие вещи я и не прочел. Но маркировать книгу как запретную – это великая педагогическая практика. Я думаю, что сегодня смешарики переживают такой взрыв интереса, какой им на ровном фоне никогда бы не снился. Кстати, я очень люблю смешариков и считаю, что это едва ли не лучшее изобретение постсоветской детской литературы. Они очень здорово придуманы, и у Шервуда эти бараши, и все остальные лосяш, все эти игрушки, они у него в числе самых родных, и песенки их мы разучиваем. Но запретить смешариков, вот это действительно гениально, потому что лучший способ создать культ, я это на своем примере убеждаюсь, понимаете, мои книги, с тех пор, как они стали запрещены, стоят 7-9 тысяч, а, хочется сказать, при жизни, пока было разрешено, пока я жил в России, ну, максимум на черном рынке эта штука.
Ого, так молодцы, сказать, вот это рост, вот это инвестиции.
Это рост.
Да, дорогие друзья, еще можно отправить и донаты, и вопрос в чат. Мы сейчас к ним перейдем. Поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на канал. Я вот не помню, мы же на прошлой неделе вроде бы говорили с вами про Такаева, должны были.
Да.
Про
Такаева.
Про Такаева,
который явно без любви говорил с Путиным, да, было дело.
Да, просто здесь вопрос, вы просто пересмотрите прошлую программу и, собственно, увидите, что мы говорили по этому поводу.
Говорили, я так думаю, может... Ну, тут трудно сейчас найти прямую аналогию, мне все после ассоциации семьи Тибо все эротика всякая лезет на ум, но вспоминается мне из не самого любимого мной автора, из Довлатова. Это тот случай, когда ты говоришь с женщиной и по звуку ее голоса понимаешь, что ты ей противен. Я боюсь, что как раз реплика Такаева идеально подходит под это определение. Когда ты говоришь с женщиной, любит ли она тебя, и по звуку ее голоса понимаешь, что ты ей противен. Здесь как нельзя точнее.
Ну, тоже, к сожалению, вопрос не самого мощного плана, не самого философского. Ну, тем не менее, давайте. Читал ли Быков Айн Рэнд и что думает по этому поводу? Это вот Атлант расправил плечи, видимо.
Да, на самом деле он, конечно, вот что важно, он, конечно, не расплавил плечи, он пожал плечами. Я не знаю, Айн Рэнд имела это в виду или нет. Атлас Шрагд – это, в общем, английский был не родным, но в данном случае пожал плечами – это обычное выражение скепсиса, недоверия, разочарования. Так что тот атлант, которого она предлагает, тот атлант бизнеса, эгоизма, он, мне кажется, неубедительным. Что касается Айн Рэнд, она была очень талантливым человеком. Но талантливым совершенно не в области литературы, потому что роман ее – это довольно посредственная беллетристика. Она была умная, вот ума отнять нельзя. И ее источник, кстати говоря, и «Мы живые», написанные на живом петроградском материале, это именно книги умной женщины. Но плюс к уму нужно еще и какое-то, нужна еще и мудрость, какое-то высшее чувство справедливости, гармонии. У нее этого нет совсем. Она действительно полагает, что если человек умен и эгоистичен, то он заслужил право на счастье. Это, в общем, совсем не так. Поэтому я не люблю ее литературу. Она, мне кажется, примерно по качеству такой же, что романы этого основателя этой секты, как она, видишь, называется, саентологов, забыл, как его, Хаббард, Рон Хаббард. Вот его романы очень похожи на «Атлант пожал плечами», знаменитый его роман «Страх». Но у Айн Рэнд был в жизни замечательный период, когда она жила в голодном Петрограде 22-го года. Вот ее описание этих времен, оно сделано очень хорошо. Значит, и с вашего позволения, я позволю себе ответить на вопрос мне пришедший. Это спрошу тоже мой студент, но уже из Бард-колледжа, американский. А ваш роман «Черная речка» начинается с нарочито длинной фразы, чтобы отсечь всех ненужных читателей. И знаете ли вы в литературе другие подобные примеры? Да, знаю. А мне, например, подлинно известно, что, простите за такую аналогию,
Я думал, это такая театральная пауза, она оказалась технической. Да, и еще раз, простите за такую литературную
аналогию. Сейчас нормально, сейчас все слышно. Да. Так вот, Кондрашин дирижировал 4-й симфонией Шостаковича, и он сказал, у вас скерцо длинновато, люди отвлекутся. А Шостакович сказал, пусть потерпит, кто мне нужен, останется. Вот эта реплика «пусть потерпят, а кто мне нужен, останется», ею, мне кажется, все литераторы и все художники вообще должны бы руководствоваться. Это не отменяет моей любви к читателю. Это просто отсеивает того читателя, который тем больше ко мне потянется. Но за вопрос большое вам спасибо.
Ну и еще один вопрос из чата, последний на сегодняшний день, на сегодняшнюю программу. Он звучит следующим образом. Почему про Путина нету анекдотов? Про Брежнева были, про Хрущева были, даже про Сталина были. Кстати, и про Горбачева много было. А про Путина ничего, только один появился, о том, что цензура запретила анекдоты про Вовочку.
Это очень хороший вопрос, и я могу ответить. Ведь анекдот просовывает свое лезвие в такую щель между правдой и официальной пропагандой. Вообще лицемерие. А вот Путин не лицемерен, он не притворяется. Он абсолютно честно говорит, движуха, мы не знаем, что делать без СВО. Он Соловьёву однажды сказал о народе, говняный замес попался. Он очень честный. И презрение к народу, и презрение к стране, и зверство, и отсутствие концепции будущего. У него все написано на лице. У него вот все грехи присутствуют, а одного нет. Он не лицемер. И как не вспомнить замечательную фразу из дневников Шварца? Я не назвал бы этого человека доносчиком или лицемером. У него все было написано на лице. Он был совершенно честная сволочь, говорит он о Лисичевском. Золотые слова.
Ну, кстати, вот наш режиссер Денис совершенно справедливо отмечает, что анекдот про Путина-то есть. Если вы откроете анекдот.ру и поищете там по слову «Путин», то найдете довольно много. Ну,
это они переделки старых анекдотов.
Чуть-чуть. Но вот смотрите, вот точно совершенно новый анекдот. Может быть, единственное, что если вы переделали из совсем древнего. Послушайте, Путин говорит: «Страна в кольце врагов. Пацан сказал, пацан сделал».
Да.
Хороший?
Да, это золотые слова. То есть перформативные сущности его слова там есть. Но еще раз говорю, понимаете, во-первых, анекдот обрел другую форму, форму демотиватора, например, картинки. Но по большому счету анекдоты рассказывать не о чем. Он не врет. Да? Нет у него правдивый глаз, взгляд, его глаза не врут. Они правдиво говорят, что их владелец плут, как было сказано у Маршака и Бернса, а здесь какое-то гораздо более жестокое слово. Но все равно спасибо.
Да, ну тут можно посмотреть, но в чем наш зритель прав, что анекдотов, конечно, существенно меньше, и хороших из них прямо по пальцам буквально пересчитать. Это правда,
ничего,
как мне кажется.
Вот вместе с массовым возрождением пропаганды и вранья вернется и этот жанр, уверяю вас.
Да, спасибо. Вот, спасибо, вот, или вот еще. При Путине выросли все показатели, даже президентский срок вырос с 4 до 36 лет.
Да, совершенно справедливо. До скорого.
Спасибо, пока. Счастливо, Дмитрий Львович. Да, так бы с анекдотами и сидели еще. Но вот, кстати, с Денисом Ольшановым вы еще посидите через часочек, даже уже чуть меньше, в программе «Точка» и с его коллегами интернет-экспертами, программа про интернет и технологии, ну, конечно же, о политике тоже в этом разрезе идет речь. Посмотрите, сегодня в 21 час по Москве, Киеву и Минску. Ну, а те, кто являются патронами нашего канала, подписаны на наш платный телеграм-канал или являются спонсорами нашего канала в Ютубе, приглашаются на стрим только для патронов, который выйдет по окончанию «Точки», ну, где-то около 22 часов по Москве, посидим с вами коротенько, все обсудим в камерной обстановке. Кто еще не успел стать патроном, подписчиком закрытого телеграма или спонсором в Ютубе, еще есть время, становитесь. Я где-то через часочек вам пришлю всем напоминательную ссылку, всем, кто у нас патронит, по которой можно будет пройти и посидеть сегодня вечерочек, если других каких-то более важных занятий нет, посидеть в моей компании. Счастливо, пока!